Отдел 14. Четыре элемента. Стихии. Метафизически и эзотерически существует лишь один элемент в природе, и в основании его находится божество, а так называемые семь элементов, из которых уже пять проявились и утвердили свое существование, являются одеянием или покровом того божества, из естества которого непосредственно происходит человек, будет ли он рассматриваться физически, психически, умственно или духовно. В менее отдаленной древности обычно говорится лишь о четырех элементах, тогда как философия допускает лишь пять, ибо тело эфира еще не вполне проявлено, и его нумен есть все еще всемогущий отец эфир, синтез остальных. Но что представляют из себя эти элементы, составные тела которых обнаружены ныне химией и физикой, как содержащие бесчисленные субэлементы, и даже известные сейчас 60 или 70 далеко не вмещают все подозреваемое количество. Проследим их эволюцию, по крайней мере, от их исторического начала. Четыре элемента были вполне охарактеризованы Платоном, когда он сказал, что они суть то, что слагает и разлагает составные тела. Потому космолатрия никогда не была даже в своем худшем аспекте фетишизмом, почитающим и поклоняющимся пассивной форме и материи любого предмета, но всегда искала нумен, субъективный прообраз, заключенный в нем. Огонь, воздух, вода, земля были лишь видимыми обличиями, символами вдохновляющих их, невидимых душ или духов, космических богов, которым воздавались божеские почести невеждами и простаками, но благоговейное почитание мудрыми. В свою очередь, феноменальное подразделение, следствие номинальных элементов, оживлялись элементалами, так называемыми духами природы низших степеней. Традиция говорит об одном гроте, обширной пещере в пустынях Центральной Азии, куда свет проникает через четыре, по-видимому, естественных отверстия или расселины, расположенные крестообразно на четыре стороны света. От полудня и за час до захода солнца свет льется туда, как это утверждается, четырех различных цветов – красный, синий, золотисто-оранжевый и белый, благодаря каким-то естественным или искусственно приготовленным условиям растительности и почвы. Свет собирается в центре вокруг столба белого мрамора с глобусом на нем, представляющим нашу Землю. Эта пещера называется гротом Заратустры. Включенные среди искусств и наук четвертой расы, расы атлантов, феноменальное проявление четырех стихий, которые правильно приписывались этими верующими разумному вмешательству космических богов, приняло научный характер. Магия древних жрецов заключалась в те дни в обращении к своим богам на их собственном языке. Речь людей не может достичь владык, каждый из них должен быть призван лишь на языке соответствующего ему элемента. Так говорит книга правил, в фразе, которая будет показана изобилующей значением, добавляя в объяснение характера этого языка элементов следующее. Он состоит из звуков, но не слов, из звуков, чисел и форм. Тот, кто знает, как сочетать эти три, вызовет ответ надзирающей мощи богоправителя, вызываемой определенной стихией. Таким образом, этот язык есть язык вызываний или мантр, как их называют в Индии. Звук, будучи наиболее мощным и действительным магическим посредником и первым ключом, открывающим врата сообщения между смертными и бессмертными. Закончим, напомнив читателю, что без малейшей тени суеверия можно верить в двоякую природу каждого предмета на Земле, в духовную и материальную, в видимую и невидимую природу его, и что наука, по существу, доказывает это, в то же время отрицая свои же свидетельства. Ибо если сэр Уильям Гров утверждает, что электричество, которое мы применяем, есть лишь продукт обычной материи, на которую действует нечто невидимое, ультимативная зарождающая мощь каждой силы, единое вездесущее воздействие, тогда становится только естественным, что нужно верить, как это делали древние, именно, что каждый элемент двойственен по своей природе, он есть дух, проявляющийся через тело. Эфирный огонь есть, просто говоря, эманация Кабира, воздушный огонь есть лишь слияние, корреляция первого с земным огнем, и управление им и применение его на нашем плане принадлежит Кабиру меньшей степени. Элементалу, может быть, как назвал бы это оккультист. И то же самое может быть сказано о каждом космическом элементе. Никто не будет отрицать, что человеческое существо обладает различными силами – магнетическими, симпатическими, антипатическими, нервными, динамическими, оккультными, механическими, умственными, в действительности всякого рода силами, и что физические силы в сущности своей биологичны в силу того, что они смешиваются и часто сливаются с теми силами, элементалами и их иерархами, которые мы называем разумными и нравственными. Первые, будучи, так сказать, носителями упадхи, вторых. Никто из тех, кто не отрицают душу в человеке, не поколеблется сказать, что присутствие и сочетание этих сил, элементалов, составляющих материал и психическое отображение нашей души, есть сама сущность нашего существа, что в действительности они и составляют эго человека. Есть ли разница между зерном духа и элементалом? Зерно духа почти есть элементал. Говорю «почти», ибо и зерно различно, но, выражаясь грубо, можно сказать, зерно духа есть элементал. Неужели элементал может исполнять разумно сложные поручения? До известной степени они могут оживляться мыслью, но элемент, сильно насыщенный мыслью, может значительно развиться. Если бы люди поняли значение мысли, они приблизили бы себя к лучшей эпохе. Беседа с учителем от 19 февраля 1933 года. Эти силы имеют свои физиологические, физические и механические, так же, как и свои нервные, экстатические проявления и феномены яснослышания и ясновидения, которые теперь считаются и признаны даже наукою совершенно естественными. Почему же человек должен быть единственным исключением в природе? И почему даже стихии не могут иметь своих носителей, своих вахан в том, что мы называем физическими силами?